Итак, друзья, у нас сегодня 29 апреля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас семинар по тибетским йогам, по шести йогам народа, в том числе, в частности, по йоге умирания, по йоге переноса сознания. Вообще, по всем йогам преодоления смерти. Значит, напомнить, да. Я вспомнил. Я вам рассказал историю с отцом, а было продолжение. Значит, все, через какое-то время, ну, понятно, отец еще там лежал. Я там затарился всем там возможным спиртным, конфетами, всего, и вот с такими этими... там коньяками там и прочим, прочим, пришел в больницу к этим самым, ну, реаниматологам, и давай, значит, направо-налево все это раздавать. Они на меня как-то так немножко смотрят, типа, вот ваша смена, вот той смене, вот еще ж много смен, да? Они никак не могут понять, вероятно, это был, наверное, самый первый случай, может быть, в их вообще всей практике, когда, знаете, обычно благодарят, когда человека вытаскивают с того света, значит, на ноги ставят, а тут за смерть поблагодарили, поблагодарили, понимаете, да, что молодцы, позвонили. Вот. И хотел я, конечно, хотел я отца сжечь. Мне отец еще, я маленький был, мне лет 10 было, он мне говорил: Вадя, хочу, чтобы ты меня сжег. Не знаю, что это он вот вдруг, если я вдруг, говорит, умру, не хочу, чтобы меня хоронили, хочу, чтобы сожгли. Вот. Он так очень это самое. Ну, я, конечно, только заикнулся сжечь. Моя мама: да ты что, с ума сошел? Тут и так все на нас смотрят косо. Еще ты начнешь сжечь, скажут, вообще какие-то там вообще секта какая-то мрачная. Ну, где сжечь? Крематориев нет, это где-то в чистом поле, дрова, значит, все, это шлухи поползут мрачные. Могу представить себе, что они там будут говорить. Вот. Интересно, можно его сейчас откопать и сжечь? По прошествию времени.
Для мамы волшебника я всегда...
Не, ну, чисто уже ритуально. Так, ладненько. Нет, вы не понимаете, это не вопрос его. Ему вообще все уже, по всей видимости, это, знаете, это как, знаете, как у самурая долг типа обещал. А... Нет, ну правда я как, я, конечно, все сделал, когда ехали на кладбище, его мысленно сжигал, визуализировал, все. Чин по чину, с мантрами, со всеми этими. Мысленно-то, конечно, все тонкие, что называется, структуры, все, да, но я, ну, как бы здесь двойство, ну, не знаю. Ладно, я к чему, что некоторые говорят, вот там надо обязательно закапывать, кто-то говорит, нет, вот надо обязательно сжигать. Друзья, ну, как кто хотел, имеют право. Или там говорят, вот нельзя там этого, бальзамировать Ленина. Почему нет? В конце концов, фараонов же бальзамировали, бальзамировали. Во многих религиях бальзамировали этих. Другой разговор, что, по-моему, сам Владимир Ильич, по-моему, не особо этого хотел. Вот, вернемся мы к теории. Итак, друзья, значит, что происходит? Происходит следующая вещь в момент смерти. От нашего высшего я к нашим структурам тянется ниточка праны. До тех пор, пока наши структуры поддерживаются этой праной, мы, собственно, живы и здоровы, и здесь себя проявляем как. Что же такое момент смерти? Момент смерти, когда так или иначе, значит, вот происходит этот небольшой разрыв, а в дальнейшем все начинает разрушаться, как карточный домик. То есть получается такая вещь, что момент смерти – это когда эта ниточка от вас, от вашего высшего «я» до тел сохраняется. Но вот если вы ее обрываете, то фактически в какой-то… Да, причем как насильственно, допустим, вы там погибаете, так и естественным образом, в течение там старости, да, то получается, что какое-то время ваша прана, она в свободном состоянии. То есть и она, знаете, как резиночка, которая оборвалась, и она стремительно вас бросает к источнику, то есть к вашему высшему Я. Поэтому вот этот вот ясный свет, который описывается в этих тибетских книжках и в этих всех поучениях, это по сути дела свет вашего высшего Я. Но так как вы к этому не привыкли и вообще все остальное к этому не располагает, вы скорее пугаетесь его, чем, значит, пользуетесь этим моментом, что вот в какой-то момент вы ассоциативно не связаны ни с какими телами, что вот ваша прана начинает постигать ваше высшее Я. Вообще, с формальной точки зрения, точно такой же процесс достигается, происходит во время самого высочайшего самадхи. То есть самого высшего состояния в йоге. И напоминаю, в йоге это последние ступени, вместе которые объединяются, называются саньяма. Так вот, есть так называемая самадхи без объекта, по сути дела, является способностью познающего познать себя. Или смотрящего увидеть себя. И опять же, если вы были готовы к этому моменту, вы можете воспользоваться им и достичь самого высшего состояния самадхи. Но потом, по всей видимости, эта ниточка опять восстанавливается. Но все равно вот это вот прерывание было критичным, и оно начало запускать механизм самоликвидации. То есть этот механизм, он начинает, во-первых, отделять грубое физическое тело от тонкого и причинного. Подобно тому, как мы, знаете, засыпаем. Вот аналогичный же процесс. И получается, что мы как бы вроде и вернулись обратно в тонкое и причинное тело после этого обрыва. Но уже все, начинает потихонечку все распадаться, 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 распадаться. А мы себя по привычке начинаем ассоциативно считать себя, допустим, грубым телом, но мы видим, что мы как бы сами по себе, а грубое тело лежит само по себе. Мы пытаемся им управлять, а оно не управляет никак, не управляется им никак. Затем наступает момент, когда постепенно начинают распадаться, таять как бы эти тонкие причинные тела. И все соответствующие состояния с этим связаны. То есть, ну и то, что описано в тибетской книге мертвых. Но вот этот вот эффект, когда рвалась ниточка праны, и когда запускался механизм самоликвидации, он характеризуется примерно тем, что вся ваша внутренняя энергия, все ваше сознание вдруг высвобождаются. Это очень-очень вдруг у вас образуется мощный ресурс энергии сознания. Очень нестабильный, вы, собственно, не знаете, как им пользоваться. Но фактически это эквивалентно, знаете, как состоянию, когда бы вы, если бы вдруг пробудили энергию кундалини, или когда вы там осознали, значит, свет своего сознания. То есть и вот высвобождающееся огромное количество праны можно очень грамотно использовать. То есть направить эту прану определенным, вполне конкретным путем. И тогда эта прана как бы бросит ваше сознание на очень высокий духовный план. И вы родитесь сразу же на этом очень высоком духовном плане. То есть вы фактически в момент смерти, если вы делаете практику хова, переноса сознания, вы используете тот потенциал, который высвободился при разрушении ваших структур, и заставили его, этот потенциал, бросить вас высоко на духовный уровень. В обычной жизни вам бы потребовались огромные годы, да, чтобы достичь того же самого. А тут вдруг все сразу. И я позволю себе вот такое сравнение, мне оно очень нравится, чтобы вы ухватили эту идею. Представьте, что вам надо на ракете лететь в космос. Точнее, по-другому. Представьте, что вам надо лететь в космос. Для того, чтобы вам лететь в космос, что вам надо? Ракета. Чтобы сделать ракету, надо построить много заводов и фабрик. Надо развивать промышленность, надо науку, культуру производства, всего-всего-всего, очень долго что надо делать. Потом, рано или поздно, вы эту ракету делаете, Р-7, значит, вы Сергей Павлович Королев и Юрий Алексеевич Гагарин в одном лице. Вы залазите в эту ракету, говорите «поехали» и улетели в космос. Но чтобы этот один полет состоялся, перед этим надо было ой, как много чего делать, делать, делать и делать. Но, тем не менее, вы вышли в космос. Представьте себе другую ситуацию. Вдруг говорят, скоро конец света. Наша Земля взорвется, камня на камне не останется. И что вы можете сделать? Вы можете очень просто сделать достаточно маленькую капсулу, забраться в нее и ждать, когда взрыв Земли подбросит и выбросит вас в космос. Я уж не знаю, какие там при этом ускорения, выживете или не выживете, если бы это реально случилось. Но аналогия та же самая, что вдруг есть незапланированный фактор выделения праны, энергии. И если грамотно его построить, вы можете не строить ни фабрики, ни заводы, не развивать науку, ну только лишь, разве что, только чтобы маленький там этот самый, такой, где капсула, да, где они, космонавты, летают, вот ее сделать, вовремя в нее забраться, закрыть люк и ждать. Вообще как бабахнет и меня без всякой ракеты вынеси. И вот эта идея практики пхова, посмертного переноса сознания. То есть вне зависимости от того, как много или как мало вы сделали в своей предыдущей жизни, если у вас достаточно хорошая карма, что вы так или иначе столкнулись с учением пхова, посмертным переносом сознания, а столкнуться вы с ним можете только лишь в одном случае, если быть, ну, если, так сказать, быть таким четким и, как бы сказать, строго следовать тибетской традиции, это вы были преданы ламе, ну или своему гуру, учению там и так далее. То есть вне зависимости от того, на какой уровень вы достигли, вам говорят, как быстро сделать эту капсулу, когда в нее запрыгнуть и что надо делать. Да? И вот вы умираете, ваше тело, как земля, разлетается, что называется, на мелкие кусочки, все ваши внутренние структуры. А вас выбрасывает сразу на очень высокий духовный путь. То есть, по нашей классификации йог, практика пхова относится к быстрым методам йоги. То есть, это тот метод, который игнорирует время, который позволяет на каком бы ты ни был уровне, очень быстро подняться на очень высокий уровень. И от тебя не требуется ни особых интеллектуальных способностей. от тебя не требуется ни каких-то там уж чрезмерно больших практик. А практики эти относительно короткие по времени. Но от тебя требуется одно – преданность. Почему? Потому что без этого ты не сделаешь все остальное. На предыдущих занятиях, на предыдущих семинарах мы с вами рассматривали Тибет и, помните, пришли к выводу, что Тибет – это большая фабрика по просветлению. Так вот, высокопродвинутые ламы, для того, чтобы помочь как можно большему количеству живых существ. А представьте, это самые обычные крестьяне, неграмотные, забитые, не склонные там ни к медитации, ни к самопознанию, ни к чему не склонны. Но все-таки у них достаточно хорошая карма, они прислушиваются к ламам. И вот ламы придумали такой способ, чтобы даже самого неграмотного крестьянина вывести на очень высокий духовный уровень, пользуясь моментом его смерти. С точки же зрения такой, как бы, объяснения, как там, что внутри происходит, ситуация примерно следующая. После вашей смерти, грубо говоря, ваша базовая энергия, она же энергия кундалини, она начинает растворять все принципы устройства тела, поглощать их одно за другим. И как бы в этом смысле, так если образно говоря, она начинает подниматься вверх. При этом же начинают растворять принцип сознания из макушки вашей головы, начинает опускаться вниз. Значит, принцип энергии всегда в текстах обозначается вот в тибетских как женское начало в основании тела, ну действительно энергия, мужской принцип как мужское начало белое. И вот они начинают постепенно сближаться, затем, чтобы соединиться в сердечном центре. После чего этот сердечный центр покинуть. То есть, грубо говоря, в сердечном центре образуется ваша прана как бы в чистом виде, и затем должно ваше тело покинуть. И вот, в зависимости от того, по какому пути будет покидать ваше тело эта прана, во многом обуславливается, как будут у вас происходить процессы бордо и в каком мире вы родитесь. Считается, что если прана покидает через более низкие центры, естественные отверстия, то вы рождаетесь в очень мрачных, страшных мирах. Если через верхние отверстия, то вы рождаетесь в более высоких мирах, ну, то есть в более лучших мирах. То есть вот этот вот фактор, куда будет направлена ваша прана. И вот теперь самое главное, друзья. Если же вы высокопродвинутый лама и знаете там аксиоматику йоги, знаете устройство человеческого тела, знаете о наличии центрального канала, то вы можете вывести эту прану или конгломерат вот этих ощущений и сознаний через макушку головы, через так называемую брахмарандхру, отверстие брахмы на голове. И вот если вы в течение жизни с благословения учителей овладели этим методом, попрактиковали его, то в момент смерти, когда вы вот распознали, что вы уже вот умерли, вы можете начинать делать эту практику, чтобы вывести, грубо говоря, через верхнее отверстие центрального канала свою прану, свое сознание, энергию и направить в высшие духовные уровни. Чтобы там мгновенно родиться. И вот тут тоже небольшая трудность есть, которую вы должны все знать. Мы с вами перед этим говорили, что родиться вы можете на плане земных людей, это считается очень хороший план. В мире животных, там, духов, в каких-то адах, в каких-то небесных сферах, там где боги там живут. Но мы с вами ничего не сказали про этот духовный план. И вот тут вот есть еще одна очень важная подробность в устройстве нашей Вселенной. Значит, в йоге вообще, а в тибетской йоге в частности, считается, что есть уровень существования, который во всем подобен в положительных качествах существованию на уровне человеческого тела, только с другой стороны лишен всех недостатков уровня человеческого тела. То есть там также вот эта вот очень четкая связка между тонким, ну, материально-духовным, но это очень высочайший уровень, где, соответственно, пребывают высочайшие йоги и йогини, или как бы в родовой бы йоге сказали, где пребывают предки. Вы помните, да, что наши предки, согласно родовой йоге, делятся на два класса предков. Первые предки – это учителя и учительницы йоги. Вторые предки – это просто предки со всеми их кармическими положительными или недостатками, которые, ну, постоянно рождаются и умирают. Но все равно какие-то наши предки уже учителя и учительницы. И этот план духовный обычно в традиции тантрического буддизма называется «чистая страна». Вы будете очень часто встречать этот термин, если будете те или иные тексты читать. И вот получается следующая вещь. Да, чем характеризуется чистая страна? Это прекрасное место для быстрого самосовершенствования. Говорят, там формулировка желаний, исполнение желания совпадают. Причем тоже в зависимости от вашей предыдущей кармической ситуации у вас есть возможность на этом высочайшем уровне чистой страны достаточно быстро и безболезненно отработать какие-то, ну, еще следы кармы. И в дальнейшем с уровня этого духовного плана или с уровня этой чистой страны вы можете сделать как последний скачок уже в окончательное просветление, а можете вернуться опять на землю и получить, ну, родиться обычным человеком, если пожелаете. То есть, грубо говоря, с этого уровня вы для себя, вы уже свободны сами распоряжаться своим духовным следующим шагом. Ну и вот считается, что очень часто высочайшие ламы как раз и приходят к нам с этого уровня, приходят к нам в виде учителей. Значит, вот получается, еще раз, друзья, такая технология. Если при жизни вам повезло, и вы встретились с поучением Пхова, прошли соответствующие практики, потренировались, и в момент смерти успешно воспользовались этой практикой, то даже если вы пропустили момент ясного света, вы все равно как бы мгновенно выпрыгнули и воплотились на уровне этой чистой страны, где вы можете пребывать сколько вам заблагорассудится, заниматься духовным самопознанием в самых благоприятных условиях, а в дальнейшем либо окончательно просветлиться и вообще выйти из Вселенной, либо все-таки вернуться в обычный мир, и вы уже возвращаетесь сюда учителем или учительницей человечества. Так вот, для этого рывка надо грамотно использовать ту энергию, которая высвобождается при смерти. Значит, как вы понимаете, чтобы вот нам, чтобы обычному человеку с улицы хотя бы придумать такой метод, или придумать такой ускоренный такой процесс, потребовалось бы очень и очень много жизней. Очень и очень много жизней. Сперва вы должны были долгим самопознанием вообще узнать, как вы устроены. Потом определить, что у вас там есть грубое, тонкое тело. Потом определить, что у вас есть там многочисленные каналы, чакры. Что у вас есть центральный канал, что у вас есть базовая энергия кундалини в основании тела. Ваше сознание в макушке головы. Потом вы должны были бы досконально изучить процесс, который происходит во время смерти. Вы должны были бы подобрать именно такие упражнения, чтобы правильным образом использовать момент смерти. И так далее, и так далее. То есть на это, на все про все у вас бы ушли миллионы, миллионы и миллионы жизней. А тут получается, что кто-то берет и вам сразу же дарит практику и говорит, что как надо делать. И тем самым, как бы у вас не будет этих миллионов и миллионов жизней, которые вы будете там жить, возможно, в страданиях, в лишениях, там, в чем-то другом. И, как вы понимаете, это все попадает под категорию быстрых методов йоги. А вы помните, согласно нашей аксиоматике, что чтобы воспользоваться быстрым методом йоги гарантированно, то надо неукоснительно следовать первому, второму и третьему принципу йоги. И в частности, безусловно, и в тантрическом буддизме, в тибетских йогах есть до известной степени аналоги первого, второго и третьего принципа йоги. Ну, что касается первого и второго принципа йоги, это, как правило, общегуманистичные такие этические воззрения, они достаточно для большого числа культур характерны, распространены. Вот особый интерес представляет третий принцип йоги, как он реализован в тантрическом буддизме. А реализован он очень красиво. Это так называемый обет бодхисаттвы. Опять же, есть достаточно разные формулировки обета бодхисаттвы. Но если говорить так вот в общем и целом, о чем этот обет, он сводится к следующему, что вы встаете на путь быстрых методов в первую очередь для того, чтобы как можно более эффективно помогать помогать всем другим живым существам. То есть у вас мотивация в первую очередь помогать другим, а не в такой эгоистичной как бы хватке схватить какую-нибудь тайную технику, тайную практику личного там спасения, личного освобождения и быстренько раз из этого вселенной удрать. А тут хоть поток. Нет. И проявляется также этот обет бодхисаттвы в том, что человек, который берет его, обязуется не вступать в окончательное просветление до тех пор, пока есть хотя бы одно живое существо, ну, которое в нем нуждается и которому он может помочь. То есть, по сути дела, это третий принцип йоги, но немножко вот по-другому выражен. Это такой предельный антиэгоизм. Это такое предельное желание помогать всем живым существам. И даже если у тебя открывается возможность уйти в окончательное просветление, то ты в первую очередь обязуешься узнать, а вдруг осталось хоть одно живое существо, с которым у тебя есть хоть какая-то кармическая связь, и вдруг это живое существо нуждается в твоей помощи, чтобы ты помог этому живому существу. И считается, что вот ламы в виде бодхисаттв постоянно рождаются в нашем мире, дабы помогать и учить других. То есть сами для себя не пользуются возможностью уйти в окончательное освобождение. Ну это, знаете, наверное, может быть так сравнить. Вот представьте, вы сидите в тюрьме, а с вами еще много всякого народу сидит. А вы, значит, пробили решетку и удрали. Побегали на воле, потом вспомнили, блин, а ведь там же еще сколько ребят осталось. Да, они все, может быть, не самые культурные и образованные, да? Но ты помнишь, вот они живые существа, они нуждаются в помощи. И ты возвращаешься, чтобы вот их по одному также освобождать. То есть, еще раз, очень красиво. И понимаете, здесь такая следующая логика этих практик. Она заключается в том, что чтобы получить эти практики, ну, нужно благословение гуру, учителя, ламы. А он на тебя обратит внимание, только лишь если ты сам будешь такой добрый, бескорыстный и не эгоистичный. По этой причине, если, допустим, вы собираетесь практиковать ту или иную практику, практику дховы, то все начинается с того, что вы там возносите, скажем, хвалу всем тем учителям, которые донесли до нас эти знания. Ну, в частности, вот что касается шести йог Наропы, то вся эта линия преемственности восходит, значит, соответственно, Марпе, значит, Миларепе, Марпе, Наропе, потом Тилопе, ну и гуру Тилопы, это, значит, Ваджрадхара. Это как у них там в тантрическом буддизме высочайший Будда, значит, победитель. И вот таким образом, как правило, прежде чем пользоваться практикой, сперва заведено вспоминать имена всех лам, начиная там от Тилопы, Наропы, Марку Милорепы и до наших дней. По той линии, где вы получили эту практику. Надо сказать, что до сегодняшних дней эта практика сохранилась по разным веткам, по разным школам тантрического буддизма. Ну вот, достаточно часто сюда приезжают ламы, ну, я так понимаю, что дают эти все практики. Я знаю, что, значит, Далай-лама проводит эти практики посвящения. Потом очень совершенно уникальный, прям вообще волшебный учитель Оли Нидл. Он сам хоть и датчанин, но получив, значит, соответственно, посвящение, тоже проводит эти практики. Многочисленные, вот я не помню, Намкай Норгу проводит? Намкай Норгу тоже, это представитель Дзогчен, ну, это Нигампа. Но вы должны помнить, что ответвлений в тибетских школах йоги очень-очень много. И, значит, если вы соберетесь практиковать ту или иную практику, то считается, что в обязательном порядке вы должны как бы как бы это по-европейски сказать, выказать уважение всей цепочке преемственности, по которой до вас дошла эта практика. Еще раз, в разных школах по-разному проходит. Иногда в некоторых там они просто начинают повторять имена учителя за учителем, учителя за учителем. И вот там идет Тилопа, Наропа, Марпа, Милорепа и так далее, так далее, так далее до наших дней. Иногда как-то в другой форме, но так или иначе, вот если мы имеем дело с быстрым методом йоги, то вот этот вот фактор преданности учению, фактор преданности учителю, фактор преданности единомышленникам, фактор преданности тому, ну, как бы учению в общем и целом философии, да, он, как ни странно, играет больше, чем ваши способности. Еще раз я хочу напомнить, что в этом отношении Тибет была большая фабрика по просветлению, и особо рассчитывать, что у всех там пастухов, у всех крестьян будут какие-то высочайшие способности, не приходилось. Ну и в этом, как вы понимаете, сила этой практики, и в этом же ее слабость. Сила практики в том, что вне зависимости от каком ты состоянии находишься, если ты предан ламе, если ты предан гуру, если ты предан учению, если ты предан вообще этой самой гуманистической идее, тебя вытащат. А слабость в том, что, к сожалению, такой подход абсолютно неприемлем на Западе. На Западе вот этот индивидуализм, он возведен в такую, знаете, религию, что типа, да, я могу чему-то поучиться, но так какую-то преданность, какую-то выказывать, это всегда, ну, заслуженно, надо сказать, у западного человека ассоциируется с каким-то мракобесием, с каким-то таким тоталитаризмом. Потому что у всех, вы помните, на памяти там, что там было в фашистской Германии, что было у нас там с нашим Иосифом Виссарионовичем Сталиным, где вот слишком свежи в памяти вот эти вот тоталитарные замашки, где действительно тех или иных людей, вполне конкретных, начинали обожествлять. И что из этого потом получалось? Моря крови. И это серьезное препятствие, потому что тогда надо уже отсутствие, понимаете, преданности компенсировать личным переоткрытием практики. Что, строго говоря, тоже неплохо. В конце концов, если кто-то когда-то что-то сделал, открыл, кто мешает вам переоткрыть? И здесь я опять же настаиваю уже целиком и полностью на аксиоматике нашей школы йоги, что на ведической традиции, на такой классической йоге, что, собственно, вы должны быть готовы в том числе и к такому повороту. Но будьте готовы, что вы не переоткроете эту практику в течение каких-то дней, с каких-то жизней. Так, друзья, давайте вопросы какие-нибудь. Да, пожалуйста. Только сюда и поближе, а то ничего не затисывается, потому что так тяжело слушать. Если там эти есть, кто у нас на связи с вопросами? Громче, Алексей, громче.
Алексей, группа А. Вопрос по поводу вот, момента умирания, когда наш я, то есть, когда мы полностью разоставляемся со своими телами, и прану встречает я. То есть, ну, такой момент, да, когда нет ничего, кроме нашего я, получается. То есть, что, кого в этот момент может испугаться, и если пугается, то ну, страх связан же с опытом каким-то. А у нас не было.
Ну, смотрите, во-первых, кого может испугаться я? Ответ очевиден, самого себя. Помните, крошка-енот пошел в это самое, за вкусной сладкой осокой, подошел к озеру, заглянул, а там кто-то сидит. Он его испугался и удрал. Вот примерно та же ситуация у нас с вами. Мы видим свое же собственное отражение и в панике убегаем, потому что, знаете, наше представление о себе совершенно не соответствует тому могуществу и той силе, которой мы обладаем с вами. Это первый вопрос. Второй, что там?
Страх, он же...
Теперь с опытом. Да, откуда? Да, вот хороший вопрос, на самом деле, аксиоматичный. Как мы можем что-то испугаться, если у нас не было опыта? Так вот, друзья, в том-то и дело, что этого опыта у нас более чем достаточно. Потому что мы с вами столько раз рождались, столько раз проживали жизнь и столько раз умирали, что уж чего-чего, а опыта смерти у нас ой как много. Причем каждый раз этот опыт был связан с чем-то неприятным. Именно поэтому в течение жизни мы так и боимся смерти. У нас уже очень много было неприятного опыта. Если бы у нас был, знаете, опыт только положительный от смерти, мы бы из поколения в поколение наоборот бы выработали привычку. О, смертушка пришла! О, как замечательно, да? Вот, такое, конечно же, случается только лишь когда вы знаете природу смерти. И, как сказано, знаете, в текстах будете встречать как дорогого друга смерть. Если вы знаете, что, по сути дела, смерть – это возможность встретиться с самим собой. Ну, когда мы еще доживем до такого уровня, друзья, самопонимания? Поэтому в отношении с опытом у нас все в порядке. Был опыт. Много было опыта. Еще вопрос. Да. Сюда.
Марина, группа, что? У меня такой вопрос. Когда остается только наше высшее я, а, например, мои родственники не пригласили Кавлаваму, чтобы 40 дней в день читать, как оно находится вне пространства времени, как оно определяет время, сколько ему осталось? То есть, может быть, ли я в каких-то позитивных этих нахожусь и не знаю, когда мне надо уже в тело ходить. Как время определяется, если вне пространства времени? Как оно знает?
Нет, ну, знаете, там ситуация такая. Вот вам снится сон. У вас же есть во время сна представление о пространстве и времени? Есть. Оно может быть несколько другим, чем в состоянии бодрствования, но оно же там присутствует. Да. Даже примерно аналогия вот с состоянием, когда вы умираете. Да, конечно.
Детям читают ли, ведь многие родственники хотят, чтобы дети тоже как-то, вот дети, они же не имеют никакого представления. Читают ли ламы вот это все детям, когда дети умирают? Ну, когда они как-то осознают, ну, не знаю, как. Читается ли?
Знаете, на самом деле там вот в отношении с ламами, там, ну, там не все так просто, конечно. Я вам излагаю самые, может быть, основные моменты. Конечно, есть миллион всяких тонкостей, нюансов. Но если есть кто-то, кто способен в телепатическую такую общение, то ведь Если кто-то способен, ну, грубо говоря, мысленно тебя взять за руку и провести туда, куда надо, то какая разница? Вот. Другой разговор, конечно, друзья, вы понимаете, да? Вот мы говорим, люди умирают. А сколько абортов делается, а? Сколько абортов делается в той же России? Конечно, там мать в состоянии выбирать, там, рожать или не рожать. Но неужели мозгов не хватает контрацептивы применять-то? А вы думаете, аборт? Аборт это то же самое. Это как смерть со всеми этими процессами. Некоторые говорят, а вот человек якобы, типа что, он не жил, ему легко умирать, да? Это самое страшное, что может быть. В чистом виде тебя прогоняют по этим. Какая может быть карма? Девочки, пожалуйста. Это девочек касается. Мужики придурки. Ну, они придурки, да. Мужики не придурки, только те, кто изучает, вот знаете, такие йоги типа триады. Там, где контроль над всем извержением полностью под контролем. Ну, где вы таких найдете? Поэтому приходится на вас заботиться. Заботьтесь о контрацепции. Избегайте всеми силами абортов. Ну, разве что только по медицинским каким-то показателям. Здесь, конечно, тоже кармические ситуации разные могут быть. Ну зачем вам в это ввязываться? Так, еще вопрос. Да. Так, и кто еще сразу? Давайте, чтобы время... Да, сейчас, ага, сейчас.
Елена, группа Читу. Вот в состоянии жизни мы считаем себя своим телом. Причины, ну, значит, тонким или физическим. А вот в состоянии, в этом борду, кем мы себя считаем, если у нас уже
кто-то... Ну, как во сне мы себя примерно считаем. Во сне мы кем себя считаем? Ну, есть какой-то образ. Даже вот разные по этому поводу трактовки в разных школах йоги дают самые разные интерпретации, какие-то образы. Не думайте, что вот я вам сейчас сказал что-то, и оно вот так везде. Там сколько школ, столько нюансов. Вот мы сегодня как раз этим вопросом занимались. В одной школе считается, что якобы человек должен видеть себя в облике того, ну, кем он был до этого. В другой говорится о том, что он якобы должен видеть себя в тем, кем он должен родиться. В третьей школе, наоборот, говорят, что в начале состояния бордо он видит себя тем, кем он был, а в конце, ну, по мере прохождения, он все больше и больше превращается в того, в кого будет похож. Там миллион этих всех этих нюансов, но факт остается фактом, что мы как себя ощущаем во сне, скажем. Ну, таким образом, примерно. Да, еще вопрос, да, пожалуйста.
Екатерина Запаска, вот как раз продолжение ваших слов. А если умерший человек, он был глубоко, но в совсем другой традиции, так же, допустим, в истинном учении, но далеком от буддизма, от веры, имеет ли смысл помогать ему в рамках этой традиции? Потому что есть аналоги даже в христианстве, на самом деле, то есть. Имеет ли смысл как-то, я не знаю, визуализировать себе что-то именно в той традиции, что ему знакомо?
Друзья, вот я руку на сердце. Я ни ухо не рыло, не понимаю ни в каких религиях. Я очень их уважаю. Я больше чем уверен, что все они учат об одном и том же, о гуманизме. Я не исключаю, что есть там аналоги каких-то вот таких же практик. Но я ничего про это не знаю. Поэтому сказать ничего не могу.
Или тут в смысле того, что...
Что же касается шести йог Наропы как йог таковых, вы помните, что это йога. А йога, она в этом смысле вне религии. Йога уходит корнями в веды. Веды вне религии. Веды это жизнь. Поэтому принципы, на которых построены практики, они, строго говоря, не имеют отношения к тому, во что будет верить человек, когда окажется жив. Главное, чтобы жив остался. В смысле, родился, да? Поэтому в этом отношении, я думаю, что, ну, как бы, мы же все одинаково сделаны. А здесь используются вполне конкретные структуры нашего тела. Какая разница, где вы, как вы, зачем и почему? Вот, поэтому я думаю, что это вопрос несколько другой. Это вопрос, ну, если вы пока еще живы, да, и вам близка та или иная традиция. Ну, понятно, если вам близка, значит, у вас есть связь. Если же вы пытаетесь сделать эту практику для другого человека, то вы помните, этот человек свободен. Он свободен после смерти прислушаться к вашим словам или вашим увещеваниям, если у вас была с ним связь. или полностью их проигнорировать. Почему? Потому что может ничего не понять или может что-то не понравится. Поэтому здесь как бы остается и фактор возможности, и фактор сработает, не знаю, кто его знает. Кто может сказать, положиться на это. Да, кто там у нас? Заочники на связи.
Четыре вопроса.
Да.
Первое, Сергей Белов, Москва.
Да.
Есть ли практики и будут ли они рассматриваться для давно умерших родителей, если чувствуешь сильный свой долг перед ними? Что делать?
Значит, друзья, если уже давно кто-то умер, то более разумно воспользоваться родовой йогой. Грубо говоря, либо их родить, либо помочь им родиться. Я еще раз хочу, мне не нравится этот пессимизм, к сожалению, тибетский. А он всех буквально гипнотизирует, о, йоги умирания, таинственно, все какой-то потусторонченный прет. А все эти йоги, даже самые вот эти тибетские умирания, они построены на чрезвычайном жизнелюбии, жизнеутверждающих принципах, что, ребята, все замечательно, даже смерть сейчас наизнанку вывернем, будет на нас работать, да? И понятно, что впихивать йоги умирания там, где надо и где не надо, ну, по-моему, неразумно. Хотя, конечно же, друзья, могут быть ситуации, когда, скажем, тот или иной ваш родственник умер и родился где-то в неподходящем месте или в неподходящем теле, прожил какое-то время, опять умер, а у вас с ним связь. И, конечно, если есть какие-то интуитивные, какие-то, может быть, откровения, может быть, имеет смысл там когда-то и сделать практику, значит, этого. Но мне кажется, что разумнее воспользоваться другими практиками, практиками родовой йоги, практиками триады, помочь где-то кому-то родиться, друзья. Вот. А что там еще было?
Другие вопросы.
Да, другие. Да, поэтому, значит, друзья, тут я уже перехожу к йоге триады. Кстати, мы с вами должны рассмотреть, напомните мне связку между йогами умирания и йогами сексуальными. Связка очень однозначна. Занимайтесь самосовершенствованием. Ищите себе мужей и жен. Практикуйте. Рожайте детишек. Помогайте другим парам, у которых есть детишки. Помогайте другим парам получить детишки. Создайте, сделайте чистую страну не там где-то после смерти, а вокруг себя. Девочка одна подошла, ну, в общем, какой-то такой был разговор, что типа, ой, ну, Вадим Валерьевич там, ну, в плане того, а что будет, если вы дуба врежете? Ну, типа как, знания надо же передавать, все, когда, чего. Да и потом, как вам самим будет? Я его так взял за плечо, в глаза посмотрел и говорю, роди меня. Если я умру, роди меня. Все, больше мне ничего не надо, да? То есть, очень все жизнеутверждающе. То есть, не надо на этом зацикливаться. Давай вопрос еще там.
Следующий вопрос от Светланы Зубаревой, группа Астра, город Домодедово. А возможно ли в рамках МАЮ провести практику ПОВА?
Возможно ли в рамках МАЮ провести практику ПОВА? Здесь есть одна пикантная ситуация. Если мы говорим про практику ПХОВЫ, ну то есть про тибетскую йогу, то я должен заручиться поддержкой тех, кто мне передавал эту традицию. А есть такое правило, что, ну как бы знаете, ну есть такая как бы известная деликатность, что пускай, безусловно, в первую очередь мои учителя, ну, по этой линии дают эту практику. Если же, не дай Бог, с учителями что-то случится, ну, я останусь один, да, то есть, если будет такой случай, когда я не смогу отправить к учителям, тогда, может быть, и да. Теперь дальше. Что же касается практики, полностью аналогичной ховы, но только лишь из нашей традиции, это совсем другой разговор. Это совсем по-другому, но там к вам и требования будут несколько жестче. Потому что все-таки по тибетской традиции от вас будет требоваться полное уважение всей там линии лам, да, миларепы, марпы, тилопы, наропы до самого ваджрадхары. Сможете ли вы преодолеть свой, как говорится, западный снобизм и распознать в них учителей своих? Сможете ли вы с уважением к ним относиться? Вот, знаете, вот в восточно-деспотичном ключе, думаю, не все. Что же касается нашей традиции, вы помните, да, у нас больше йога такая, вот индийская. Это скорее не фабрика по просветлению, это скорее научно-исследовательская такая лаборатория, где там что только нет. И на основе того, что у нас есть, вы всегда переоткроете эти практики. Или во всяком случае сможете ими воспользоваться для себя лично. Но как бы то ни было, друзья, если есть возможность непосредственно получить там то или иное посвящение, в ту или иную йогу, ну, в ту или иную традиции, непосредственно там от учителя, да, лучше всегда делать так. Это, знаете, это вопрос, это не писанные, не озвученные, но очень такие жесткие, ну, не жесткие, такие красивые правила поведения разных школ йоги, разных традиций. Все-таки вы помните, да, тантрический буддизм — это наши братья и сестры. Ну, у них там везде Будды. Попробуй что-нибудь скажи, что там не Будда абсолют, обидятся. Попробуй из них кто-то приди и скажи: о, Будда, 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 Будда. Мы поймем, почему. Ну, потому что мы понимаем, что это может быть. Но на каких-то других мелочах начнутся вот эти недопонимания, какие-то ненужные ассоциативные связи. Обязательно начнут выяснять, кто больше папа римский в йоге, понимаете, кто больше гуру. Ведь что там греха таить? Ведь сам тантрический буддизм переживает сейчас очень тяжелые времена. Там же, ну, фактически идет отчаянная попытка спасти традицию. Отчаянная попытка. Ламы-то старые, уже им годков-то сколько. Они ведь умирают. Если еще в Индии, знаете, там уже давно такой процесс, они где-то приспособились, они уже все и так понимают, что все идет по наклонной вниз, и скоро вообще ничего не останется. А то для тибетской культуры это качественно новое состояние. Вот сейчас пока еще есть поколение тех лам, которые еще там, допустим, родились в Тибете или получили непосредственно, ну, посвящение у тех, кто вышел из Тибета. А вот уже новое тибетское поколение, которое, вот, допустим, той же Дхармасали, они родились на территории Индии. Ну, а там, ну, другая культура, в общем, там очень тяжело сохранить это наследие. Поэтому есть такой очень деликатный момент. Деликатный, я не могу однозначно сказать, я просто хочу, чтобы вы это понимали. А у них внутри, думаете, что все, слава Богу, там разные школы, ну, мягко говоря, недолюбливают друг друга. Более того, одна и та же школа может расколоться на две ветки. И начинается выяснение, кто там прав, кто не прав. Со всеми вытекающими последствиями там, взаимных упреков. Там. Это очень, ну, такая вещь. Она и так, знаете, и так мы мало чего понимаем в этих сверхлогичных быстрых методах. А когда, знаете, ты сталкиваешься со сверхлогичным быстрым методом, а там какая-то возня идет подковерная между ламами, и выясняют, кто из них главный, кто второстепенный, то ты и так ничего не понимаешь. А на фоне этих всех расприй, тебе кажется, что это какое-то вообще мракобесие. То есть как люди могут там учить быстрым методом ховы, когда там они что-то там, знаете, вот в обычной жизни не могут разобраться. Да в том-то и дело, что обычная жизнь, понимаете, это знаете, неразделенность сансары и нирваны. Что наверху, то и внизу. То есть это тоже отражение. Поэтому вы помните, здесь надо быть предельно деликатным. Потому что вот были многочисленные случаи, я знаю, некрасивые случаи там объявлялись, да что там греха таить, у меня сколько было таких случаев, как приходят ко мне учиться, да, недоучки, там, понахватался вершков, смотришь потом уже случайно, гуру новый образовался, там, Васек, да ты же у меня там аксиоматику не прошел, а этот Васек уже там это самое, посвящение направо и налево дает, там, мантры раздает, там, все эти ритуалы проводит, ну, несерьезно, друзья, не сказать смешно, несерьезно, и... Ну вот есть такая небольшая деликатность, знаете, вот наша, да, а вот там очень хорошо, ну конечно, если там вдруг все ламы умрут, ну вот представьте, да, ситуация, все. И тут Вадим Валерьевич единственный остался, что называется, этот самый, как его, носитель традиции, да, ну куда деваться. Но я больше чем уверен, что до этого не дойдет. И буду всеми силами... Понимаете, вот тоже, мне так не нравится, когда вот эти распри идут между школами йоги. Но вот еще, слава Богу, как-то далеко йога и тантрический буддизм, они практически не... А внутри йоги сколько этих дрязг. Да еще вопрос.
Следующий вопрос. Анна Хасоя, группа Астра, Япония. Если в момент смерти живого существа держал ладонь на его макушке головы, ощутила вибрацию, означает ли это, что прана покинула через высший центр?
Не могу ответить, не знаю. Не знаю, это сложно для меня. Мы потом поговорим. В частности, про Пхову, про систему внутренних и внешних знаков. Там есть система внутренних и внешних знаков, очень интересная система, мы поговорим. Но вот интерпретировать какие-то другие, случайные, может быть, вещи, я не берусь. Угу.
Следующий вопрос от Ивана Ражева, группа Астры, Маргарита Лесенковой, группа 3, город Кемерово. Мы наблюдаем взрывообразный рост всевозможных фильмов ужасов. Люди, которые их снимают, получается, снимают свои негативные санскары. А те, кто смотрит, их приобретают? Это вопрос. А второй вопрос, почему такая тенденция сейчас доминирует? Все эти темы фильмов ужасов связаны со смертью? Ну, первый вопрос. Понятно. Те, кто снимают, они передают свои самскары, те, кто смотрят, приобретают.
Ну, конечно, друзья, вы ведь пошли бы в фильм, да? Фильм куда-нибудь там, Никита Сергеевича Михалкова. Вы что, думаете, фильм смотрите? Вы мозги его наизнанку вывернутые видите? Или кто там у нас этот самый, как его, Камерун этого, кого, Аватара снял? Вы что, думаете, Аватара смотрите? Вы мозги Камерона наизнанку вывернутые смотрите? Вот и подумайте, у кого какие мозги. У кого какая была предыстория, кто что прочитал, как интерпретировал, как понял. Понятно, что все же претендуют на истину в последней инстанции. Кто тут мне Марк принес фильм, буквально вчера смотрел, меня прям чуть не стошнило. Фильм был про создание атомной бомбы. Я смотрю, и вот, знаете, такой развесистой клюквы, а я знаю эту немножко тему, я интересовался, и, собственно, в каком-то смысле моя профессия, да, вот, бывшая, вот, такой развесистой клюквы я не встречал. То есть, там, знаете, ну я согласен, там, Лаврентий Павлович Берия был не сахар, там, и все, ну такая, знаете, там, как вот, ну, во-первых, все против традиции, ну, против вот документов. Ну, есть же документы, воспоминания, причем с разных сторон, подтвержденные, под грифом секретно. Это не просто кто-то уже сейчас написал, это хранились. Ничего не совпадает, вот за редким исключением. Все переврали, причем Берия маньяк мрачный, да, так, сейчас расстреляем Курчатова или завтра. Сталин тоже придурок. Ну не были они такими придурками. Они не были ангелами, да. То есть я к чему хочу сказать, что вот что касается истории, что касается прогнозов на будущее, что как было или что как будет, это во многом степени, если это ну, люди такие вообще там, кинематографисты, это их личное восприятие. Вот лично им так нравится, и они считают, что так оно и было, или так оно и должно быть. Или третья категория, ментальное конструирование. Это более такая циничная и более неприятная публика. Вот он, прежде чем фильм снять, он целое социологическое исследование заказывает. А сколько зрителей посмотрят? А что привлекает внимание? Понятно, сцены насилия на неокрепшие мозги очень будоражащие действуют. По одной только причине, они никогда сами не сталкивались с этим насилием. Они вот так вот вживую смерть не видели, беспощадную, бессмысленную, случайную. Я помню, когда этот Буденовский взяли эти самые, значит, эти, как это, бреки. Я там как раз тогда был. И знаете, очень хорошо смотреть блокбастер, а когда бац, и человека нет, и кровище, вот ни за что, ни про что, это безумие. Я вот, например, я лично, я не могу смотреть сцены насилия. Это их снимают люди, которые в жизни, к сожалению, вот не попадали в ситуацию, когда ты понимаешь, что это насколько по-тупому обыденно все. И вот когда ты осознаешь, тебе становится страшно, неимоверно, потому что у тебя лишается смысл жизни. Поэтому все это снимают люди, во-первых, недалекие, с такой кармой, это страна непуганных идиотов, желающие заработать деньжат, то есть они знают, что ну, у других такая же, там или эти вот мордобои, вечно эти сейчас эти сериалы, как кучу так детектив, а кто-то кого-то убивает. Я как себе представлю, что, знаете, мне нравится оружие, почему, как там, гений мысли инженерной. Да, меня вот я интересуюсь там и танками, и пистолетами, всем на свете. Но, знаете, вот я себя поймал на мысли. Один раз я видел пистолет, из которого убили человека, да? Я на него смотреть не мог, мне плохо стало. Меня, я побледнел, покраснел, мне рвать начало. Потому что я представил, что вот так просто, бац, и нет человека. Вселенная целая из-за этого. И идет этот, вот еще и там будет эти вот... Слава Богу, милицию разогнали, полиция сейчас, надеюсь, будет другая. Этот опер идет, дебилует, маршит, значит, как это, как ковбой. Он не понимает, это же смерть. Нету в мозгах. Поэтому люди кармические, ну такие, ну знаете, может быть и не злые особенно, да, но такие пронырливые и вот пытающиеся зарабатывать деньги. Я вам советую, не смотрите эту дерьмо. Зачем? Как только начинается, переключите канал, там, что-нибудь действительно посмотрите. Нет, бывают сцены, где надо показать и батальные сцены, там, и героическую гибель. Но вот обратите внимание, чем лучше фильм, тем больше моменты смерти как бы наиграны. Чем хуже фильм, тем они больше, вот знаете, из жизни. А в жизни не дай бог вам с этим встретиться, друзья, не дай бог. И все, ну хорошо, в детективах и вот в этих. Да, так значит, да, и что там еще было? Про фильмы мы сказали, еще что-то, вторая часть.
Почему такая тенденция сейчас доминирует?
Биомасса расплодилась, друзья. В совершенные тела предков приходят души бывших животных. Общий уровень культуры, вот он едва-едва балансирует. Ну, на самом деле, всегда было, не слава богу, в истории человечества. Нельзя сказать, что только сейчас. Те же, вспомните, гладиаторские бои, Римская империя тоже. Но вы помните, чем это всегда заканчивается. Когда биомасса начинает плодиться, она рано или поздно разрушает государство. Поэтому мы во многом, будущее человечества будет зависеть от того, какие здесь души будут рождаться. Если биомасса будет продолжать рождаться и снимать такие фильмы, и плодить такую же биомассу, а будущая душа, понимаете, смотрит, о, рожусь-ка я вот там, там такой сериал кровавый показывать буду. Это что же, знаете, будущая карма. То есть создаете условия, притягиваете соответствующие тенденции. Так, что там еще?
Еще вопрос от Марии Полониева, группа Астра, Владимирская область, город Петушки. Какая связь между страхами и метаниями после смерти? То есть, если мы избавимся от страхов, значит ли, что мы не будем страдать после смерти?
Нет, вот то, что страдать, здесь как бы немножко две плоскости. Вопрос страдания и вопрос там преодоления страха. Ну, конечно же, друзья, вопрос преодоления страха – это гарантия того, что рано или поздно и начнете вы осознавать, где у вас там страдания. И начнете как-то так эту ситуацию разумно решать. Вот. Да только кто из нас может похвастаться, что он уж такой совсем этот самый, бесстрашный, да?
Я так думаю, это касается не только страхов, но еще и там вожделения, ненависти, гнева и так
далее. Ну, если опять же говорить аксиоматично, если говорить с позиции йога-сутры Патанджали, существует 5 ядов. Изначальное неведение, которое порождает страх. После страха идет симпатия и антипатия, а после этого идет жажда жизни. Вот они, 5 ядов, согласно классификации Патанджали. Кому-то они нравятся, эта классификация, кому-то нет. Но абсолютно правильно, страх вы можете победить только лишь в одном случае, друзья. Если вы победите то, на что страх опирается. А страх опирается на неведение. Когда приходит знание с большой буквы, исчезает страх. Тогда автоматически все остальное. Вот так. Так, дальше. Есть там еще вопросы?
Вопросов нет. Есть изучение Владимира Севастьяна.
Оно по теме?
Ну, относительно, да.
Давай не зачтем, только громко.
Владимир Севастьянов, группа 3. Город Запорожье. Я так понимаю, что он цитирует вас.
Прокомментирую самого себя.
Смерть всего лишь продолжение начала, жизнь продолжение лишь продолжение всего. Все те же ужасы, санскары и возвращение всего лишь ко всему.
Так это стихи?
А, это наверное, либо его стихи, либо я не понимаю.
Ну не мои точно. Погромче, погромче, Ира.
У меня вопрос касается вот памятования. Если человек в одной жизни получил знания, ну вот о там, йоге умирания или о входе, то, ну и он, допустим, не смог ими воспользоваться, он умирает, рождается в следующей жизни каким-то образом. Далее ему следует эти знания опять где-то получать, приобретать. Или они как-то с ним остаются, и откуда он тогда эти знания может обратно получить, вот как знания переносятся из одной жизни в следующую жизнь, или, допустим, вот этими знаниями он может воспользоваться, если он в своей предыдущей жизни учил других, они остались эти знания на земле, и потом его дальше кто-то учит уже в следующей жизни.
Ну, во-первых, мне очень интересно, почему у вас такие вопросы. Так, друзья, кто в прошлой жизни получил практику Ковы, но у него ничего не удалось, не пришлось здесь рождаться, чтобы...
Вообще еще в аксиоматике у меня остался этот вопрос, как знание, не отвечено, как знание переносится из одной жизни в другую.
Знания лично человека или какие знания? Ну, допустим, если... Если вы жили, оставили, ну, если вы жили в какой-то области, где было знание, потом умерли, и потом опять родились в той же самой области, понятно, вы начали ходить в школу и получили те же самые знания, да, то есть это вопрос очевидный. Теперь те же знания, которые вы с собой, как бы, допустим, приобрели в прошлой жизни, да, то, значит, ситуация следующая. Все детали, непосредственно касающиеся, как вы получали, что, чего, как, они, безусловно, стираются. Но остаются очень мощные тенденции, которые проявляются в виде вашего интереса, в первую очередь. Кто-то там с раннего детства интересуется музыкальными инструментами, да, кто-то там поэзией, математикой, кто кем, кто чем, вернее. Это, по всей видимости, говорят, что какие-то санскары или какие-то впечатления были предполучены в одной жизни, и вот в этой жизни они начинают как бы проявляться. Также все навыки. Кому-то, чтобы овладеть чем-то, каким-то искусством, надо всю жизнь потратить, а кто-то с самого раннего детства. То есть какая-то часть знаний к нам, опять же, приходит, вот что называется, в виде навыков, в виде степени способности уже в следующем воплощении.
У меня такой вопрос возник из-за того, что вот вы говорили о том, что придется переоткрывать из жизни в жизнь, и в течение нескольких жизней придется переоткрывать вот нам это знание там про чакры, про центральный канал, про то, как там идет расширение
принципов.
Вот. А дело в том, что, допустим, ты уже до какого-то уровня поднялся в этой жизни, а потом забыл напрочь все, родился там с чистого листа.
Нет, не с чистого листа. Ты родился, но у тебя есть тенденции. Ну вот, строго говоря, если вот с этой позиции рассматривать, получается следующая вещь. Почему вы сейчас здесь сидите на семинаре? В соседнем баре, друзья, такая дискотека, там все зажигают, там весело, там вообще отрываются по полной. А вы здесь сидите. Вы что вообще? Делать нечего, вы смотрите на улице, как хорошо, погуляли бы, пивка бы. Ну уж это же, да? А вы нет, вы здесь сидите. Почему? А потому что вас сюда больше тянет. Если бы тянуло туда больше, значит туда бы, там бы и сидели. А почему вас больше тянет? Значит, в прошлой жизни или в этой жизни больше внимания этому уделяли. То есть и вы сразу начинаете предпочтение выбирать. Ну так и в жизни передается. То есть так, совсем грубо. Вот. Но все-таки я бы хотел, друзья, услышать вопросы не по аксиоматике йоги, а по цели этого семинара. Я очень часто таких семинаров не провожу, вы понимаете, да?
А еще вопрос.
Да, давайте все-таки более узконаправленные по теме нашего семинара.
Допустим, мы не получили какое-то там посвящение непосредственного от ламы, да, в этой жизни. Ну и произошла такая ситуация, допустим, вот кому-то надо помочь, там, близкий, там, знакомый человек, умирает, да. А можем ли мы сами там вот открыть эту книгу Бардо и начать там ему читать какие-то знания передавать?
Ну, строго говоря, да. Она, строго говоря, для этого, она поэтому и сохранилась до наших дней, что вы должны помнить, что разные были моменты, да, то есть здесь вопрос именно вашей степени. Насколько вы высоко поднялись, степень, насколько у вас такой интуитивный или телепатический контакт с теми, кто умер. Здесь много, конечно, факторов таких. Тут по мобильному телефону попробуй дозвонись иной раз, а тут представьте, человек умер, да? И вот. Потом, насколько он будет обращать на вас внимание, насколько у вас была перед этим в жизни связь кармическая, то есть было ли что-то общее. Понятно, что, может быть, он после смерти будет смотреть больше на кого-то другого, или слушать кого-то другого, или еще что-то. Это вопрос, знаете, таких ассоциативных связей, симпатии, антипатии. Была ли у вас связь? Кто же может однозначно сказать? Это все, вы понимаете, да, это все вещи, вот они такие, и не такие жесткие, они такие расплывчатые. Сработает, не сработает, пойдет, не пойдет. Так, еще вопросы? Да, пожалуйста.
Ванна группа Астра, из всего вышесказанного мне не совсем понятно, что представляет из себя окружающее пространство, окружающий мир после смерти. Находимся ли мы глубоко в своих личных процессах этих растворений? Или же мы можем замечать других существ, которые, например, так же, как мы умерли, и замечаем ли мы вот этот мир физически?
Это многочисленные подробности, они достаточно хорошо описаны. Вадим, где эти книжки? Давай мы сейчас их просто дадим. Я, знаете, я экономлю время. Я, конечно, бы мог вам начать здесь сейчас зачитывать вслух, но это вы сами в состоянии прочитать, найти, в частности, Эвенца Венца, соответствующую шесть йог Наропы, соответствующую йогу. Там масса комментариев дается. В некоторых сказано случаях, что человек в этом состоянии не может видеть солнце и луну и звезд, что вроде он как серым туманом окутан. А в каких-то случаях он может видеть существ одного на с ним духовного уровня. То есть, как бы, если на одних плоскостях он может взаимодействовать, если нет, то нет. Опять же, на каком-то определенном этапе Бардо человек может видеть, что вот он, его тело лежит, родственники собрались и плачут. И это его еще больше, кстати сказать, смущает. Вот опять же про отца я хочу рассказать. Значит, все, отец умер ночью, сделал я ему все, что надо делать. А приехала сестра, сестра-медик сразу же пошла. Ну там диагноз был понятен, поэтому вскрытие не требовалось. Потому что обычно, когда человек умирает, обязательно вскрытие. А тут, очевидный диагноз. А она его тут же взяла, тут же привезла домой, тело. Там родственники приехали. Все, положили его, значит, а там вокруг, знаете, вот тоже мне так это, вдруг откуда ни возьмись какие-то бабульки со знанием дела, какие-то обряды, что-то там ляплю. Дай вот это должно быть так, так, так. 50 человек знатоков типа российской книги мертвых. Так, это должно быть так, ему надо так накрыть, то, сё, пятое, десятое. Ну, а мама ж она как, ну, советский человек, в обычной советской традиции, на меня-то все вкусится, да? Я, если честно, этих терпеть не люблю, мракобесов. И самое интересное, у меня отец их не любил. А сестра, и вообще, отец, значит, пляски вокруг мертвеца, они это все называли. Там, значит, по канонам что-то, в зубы свечку, там еще что-то. Я смотрю, какая-то возня пошла, нездоровая. Причем все понимают, так, это на такой-то день надо туда-сюда, там. Все такие деловые. Все друг другу противоречат. Значит, а потом, значит, как, ну, обычно, типа, поминки нужны, да, то есть человек умер, вроде как стол накрыт. Тут уж уже сестра взорвалась, значит, такая профессиональная когорта людей, они как только слышат, что кто-то где-то умер, такая алкота профессиональная. Они, о, умер там, ну, а кто их знает, не знал его при жизни, не знал при жизни. Набивается полная квартира каких-то пьянчуг. Еще, ладно бы добро сидели, тихо бы там что-то там, ну, выпивали там, бы ели. Нет, мало, типа, что так мало водки? Тут уже там какая-то родственница, она уже на них. А ну, пошли отсюда, скоты, да? Вот почему отец их при жизни терпеть не мог, он бы называл это пляски вокруг мертвецов. Так вот, приехали родственники. И, ну как, ну, человек умер, вроде как хотели заплакать, заголосить. Мы такие с сестрой, нет, стоп, не будем веселиться. Король умер, да здравствует король, помните? Да? То есть будем веселиться. Это, конечно, практика, вероятно, прошла, да, уже все. А не дай бог, практика не прошла. Представьте, человек смотрит, и так вдруг выясняется, что он вроде как умер. Само по себе неприятно. Так вокруг все еще воют со страшной силой. Без того тошно, да? А они вместо того, чтобы там как-то там молитву в конце концов прочитать, там мантру, уж я не знаю, что-то там сделать такое, ну как бы там подумать о высшем, они выть начинают. И без того тошно, да? А еще здесь вокруг вот это вот, это у кого-то, по-моему, где-то в каком-то племени. Да, вот это нормально, да. Ну тоже, конечно, тоже нельзя в другую сторону превращать. Понятно, там, знаете, такое впечатление, что они все только и ждали. Как бы человек умер, вот, что типа, ну наконец-то, да.
На самом деле у многих народов такое.
Да, ну там есть, правда, вот в тибетской книге мертвых. Ну да, ну я не знаю. То есть, знаете, есть, правда, единственная такая вещь, что считается, что такие наследственные все дела. Надо делать вот не раньше там 49 дней. А то представьте, да, ну представьте, у человека была, ну жадный был он при жизни. Умер, ему бы о чем-то подумать о высшем, а тут он смотрит, его имущество растаскивает. Вот. Ему и так хреново, да, что это, а тут вот такое началось, да. То есть какие-то обряды они в этом отношении, вероятно, тоже имеют, ну, такую какую-то более глубинную. Или вот, знаете, опять же, вот среди военных, там, во время войны, да, человек, ну, погиб в бою там, и обычно как, ставили 100 грамм водки и хлебушек, да, то есть все сидят, пьют, а ему отдельно поставили. Значит, из тибетской книги мертвых, из всех считается, что человек в этом состоянии, ну как в этом состоянии человек питается запах. То есть вот единственное, что доходит. На самом деле, вероятно, есть какая-то очень глубинная аксиоматическая привязка, потому что за запах отвечает Муладхара, самый грубый центр Земли. То есть, ну, грубо говоря, все, с Землей ты расстался. Единственное, что тебя с Землей теперь связывает, это та мантра. Или тот первый элемент, из которого как бы сплетено элемент Земли, а для элемента Земли это запах. То есть единственное, что тебя связывает с тем предыдущим миром материальным, это запах. Уж я не знаю, не спрашивайте, друзья, как это все происходит, я не знаю. Знаете, вот, и вот якобы почему вот ведической традиции особенно, ведической традиции, это костер зажег и давай топленое масло туда. Оно же когда сгорает, очень приятно пахнет. Ну, во всяком случае, не так, что совсем дым. Или еще что-то, вот что запах, что типа вот подношение либо предкам, либо умершим. Ну или вот стакан, значит, с водкой тоже, видать, пахнет как-нибудь, и хлебушек тоже, знаете, понюхал, занюхал, да, вот. Таких подробностей масса, друзья. Как их интерпретировать, насколько считать их уместными, неуместными, насколько мы должны, ну, брать их во внимание, не брать во внимание, это вопрос нуждается отдельного исследования. Потому что даже сами ламы, они, ну, честно говоря, противоречат друг другу по этим мелочам. Там сколько школ, столько и интерпретаций этого всего. Для нас же вариант это только лишь аксиоматическое положение. Еще раз, настрой оптимистичный. Живем долго, женимся, выходим замуж, рожаем детишек. Все вокруг веселятся, по полной программе проживаем жизнь, делаем все, что хотели, духовное. Другое, да, 108 лет, вот тогда будем подумывать, что там, как, зачем. Так, дальше вопросы. Да, пожалуйста. Да, кто не задавал? Да, вперед.
Татьяна, группа 4. У меня такой вопрос. Я читала, что когда человек умирает, то желательно 3 дня не трогать его тело. То есть, когда вот все эти процессы происходят, ну, растворение наших структур, то лучше всего тело оставить как бы в покое, ну, и чтобы, ну, не мешать, потому что иначе можно поспособствовать тому, что произойдет как бы вот выход из низших чакр.
Опять же, это без комментариев, потому что столько, сколько школ йоги, столько, сколько разных этих, столько же и, как вам сказать, интерпретаций. Единственное, вот мы сейчас с вами будем рассматривать этот вопрос, это так называемые внутренние и внешние знаки успешности прохождения повы. И вот даже если человек умер, и приходит лама, и помогает ему сделать обряд повы, то иногда наблюдается, что на макушке головы открывается отверстие, и оттуда несколько капель крови выступает. Кстати сказать, такое бывает и при, когда вы учитесь делать практику, там тоже этот один из внешних знаков. Понятно, что до тех пор, ну, если ты желаешь полностью убедиться, ты должен это тело не трогать. Но вообще, строго говоря, как, куда выйдет сознание, оно определяется, по всей видимости, моментом смерти. Даже утверждают, вот я где-то читал, вот где-то в одной из школ буддийских рассказывали, что у китайского императора было кресло смерти. То есть такое кресло, где человек сидит, и у него естественным образом закрываются все там, глаза, рот, уши, все, только макушка головы осталась, да? Вполне может быть, что это отголосок какой-то тибетской традиции или какого-то тибетского влияния. Вот. Но вообще говоря, здесь сложно можно что-то сказать, куда пойдет сознание, и если воздействовать на него физически, то есть на тело, сложно сказать. Я не беру ответ на вопрос. Да.
А можно смешать?
Нельзя. Ничего никто не услышит, меня будут это.
Марина, я хочу спросить, а как себя представляет, когда же остался одно высшее, ну как ты себя же представляешь?
Сейчас мы коснемся, да.
Это рук, ног, не как светом или чем-то вообще как-то надо
представить? Это когда? Это
уже после смерти, когда вот только высшее, вот чем?
Не, когда высшее я, когда момент ясного света, тогда действительно нет никаких.
Ну нет, а просто я умер,
говоришь?
Да я говорю о смерти сразу.
Ну, ответ такой. Как вы видите себя во сне?
Ну, руки-ноги видим.
Есть, и тут есть руки-ноги. Руки-ноги есть. Да, пожалуйста.
Наталья, группа 3. У меня вопрос, наверное, связки ковы и триады. Вот не ковы даже, наверное, просто процесс умирания. Говорила, что вот можно перевоплотиться там в нашем грубом человеческом мире, там, в мире демонов и в мире богов.
Нет, ну это более, это, конечно, очень такая, как бы аналогия очень сжатая. Ну, понимаете, ну для кого эти тексты? Для древних этих крестьян, да? Ну ты не будешь им рассказывать, что есть мир без форм, мир там и так дальше. Знаете, целая иерархия у них, этих всех миров. Это так все в простом объяснении, все так плоско, да? А там ого, разные миры какие. Ну так и что?
Да вопрос был такой. То есть вот этот вот уровень богов, это какой-то все-таки этап, это не конечное как бы освобождение, да, какой-то,
да.
Ну, как бы результат, не знаю, благой кармы, скажем, пребывание. Вот. А вот я к чему? То, что когда мы практикуем йоги триады, мы входим в них в статус богов и богинь.
Нет, это разные, это не путайте, да, под богами и богинями, что только там не понимаются на этом самом, на Востоке, это принципиально другие разные состояния.
Это как бы уже конечное состояние, то есть какой-то...
Да, вы себя в практиках визуализируете уже не больше, не меньше, как абсолют в мужской или женской форме, ну, в зависимости от, ну, кто вы, да? А там это, знаете, это, можно сказать, не боги, а башки. Вот так, давайте их назовем. Башки. То есть, бог только маленький, башок. Вот. А сравнить это как можно? Ну, опять же, вот мир этих самых демонов. Ну, вот родитесь вы где-нибудь там, ну, где-нибудь в Африке, да? Там эти пираты эти, захватывают все корабли. Вот. Ну, некогда вам там будет медитациями заниматься, там то танкер надо будет захватить, там выкуп требовать, то еще что. Это война местная, постоянно же там же постреливают. Плохо там заниматься. Представьте себе другую ситуацию, вы какой-нибудь там тунеядец в Америке или в Англии, а там огромный пласт людей, которые всю свою жизнь нигде не работают, они живут на пособие. Наживут на пособие. То есть, ну, а зачем работать, если пособие такие хорошие? А они там с утра до ночи перетирают, что-то там, жвачку жуют. Ну, то есть, вот, понимаете, ни о чем думать не надо. Накормят, напоят. Еще скажут, что вы эти, значит, эти как-то... Политкорректно скажут, что вы несчастные, что вы, значит, ущемленные этот самый элемент. Вот, тоже некогда заниматься духовностью. И так жизнь хороша, понимаете, все само собой. Вот, поэтому здесь, как бы это, по сути дела, одна и та же ситуация. А, нет, нету Марка. Марка, у него пока чай, допросишься. Постоянно мне спрашивают, а сахара сколько? А сколько не жалко? Так, ладно, друзья, есть еще вопросы? Да, давайте. Да.
Екатерина Богданова, Москва, город Прокочаток.
Громче только, Вадим.
Вадим Валерьевич, вы говорили, что не все будущие папа и мама видны душе, готовящиеся к воплощению. Почему?
Не яркие, поэтому не видно. Ну, друзья, это тоже такие очень тонкие моменты. Ну, чем больше между вами разница того духовного уровня, на котором вы живете, и той души, которую вы хотите к себе призвать, больше расстояния, тем больше нужен, значит, это маяк, чтобы она видела, куда воплощаться, собственно. А то ж так не видно. Ну, так образно. Вообще, это одна из самых закрытых тем, друзья. Я еще раз, друзья, вы должны понять. Тот факт, что это здесь вот просто с шутками, прибаутками, с анекдотами, с воспоминаниями из жизни, рассказываем эту очень сложную тему, вовсе не значит, что эта тема простая. Во-первых, она чрезвычайно сложная, во-вторых, она закрытая до сих пор. Ну, части кое-каких каких практик. Поэтому уж тут не в защите, тут иногда сложно что-то сказать вот так вот, в рамках семинара. Так, еще, да.
Сергей, ну, да. Добавляю. Но ведь зависит от нас самих. Если мы неосознанно, мы меньше видим. Видимо.
Я не понял вопрос.
Если мы неосознанно, то мы меньше видим. То есть, если душа неосознанна, то она не видит родителей, тех или иных мам. Я так понимаю.
Слушайте, давайте пока оставим эту тему. Так, по теме есть? Да, пожалуйста.
Вот.
Алексей, группа Астра. Да что вы так все тихо говорите, да?
Алексей, группа Астра. А вопрос вот, по поводу, ну, насколько вот я пока понял, цель семинара, это получается чисто ознакомление с йогой и умиранием, или же
ну, практики, которые даются, они же имеют какую-то передачу. Если они ее имеют, тогда зачем, допустим, искать другую передачу?
Друзья, давайте оставим эти вопросы. Это деликатные.
Да, ну, в принципе...
Вы что, умирать собрались? Кто умирать собрался? Да. Руку поднимаем.
Понимаешь, что деликатный просто...
Если вы тут все, да, вот прямо сейчас...
Помочь вы можете не раньше, чем сами сделаете эту практику. А как же?
Отсюда и вопросы по практике.
Друзья, я не вот еще раз, вот есть деликатная область, не заставляйте меня на нее выходить. Да, да, конечно.
Анастасия Хвалина, вы не слышите. Угу. Хотела бы у вас получить подтверждение или опровержение той информации, которая существует на предмет пребывания в мире явлений, в Земле, неких душ, которые так называемые мытари, у которых продлился срок вот это пограничное состояние варты, и они из-за своей земной привязанности к людям или вообще к Земле, к месту своего, своей жизни, они никуда не уходят, то есть они пребывают между землей и небом. Имеет ли место быть или это в области мистицизма?
Ну да, что-то на месте. Нет, ну на мистицизм-то не особо смахивает, только мне слово мытари не понравилось. Мытари — это, я помню, те, кто собирали налоги. То есть это намек такой, что типа куда попадет наше Министерство налогов и сборов, что ли, или как это интерпретировать, да? Вот. Да, не хотел бы я, чтобы так было.
Ну, может быть, души, но не нашедшие прибежище.
Ну, мытари очень... Мытари от какого слова? Вот. Ладно. Значит, да, действительно, есть такие как бы случаи, они описаны и в индийских текстах, и в многочисленных других культур, когда очень долго привязанное, ну, человек был очень привязанный к какому-то месту, да, и вот он не может, ну, грубо говоря, его покинуть. Обычно во всяких этих религиозных доктринах это очень опасные явления вот, в этом состоянии. Но вот в отношении того, если они пробыли более чем, скажем, 49 дней, то вероятно, ну, согласно логике Бордо, то они как бы переродились уже в таких, ну, если угодно, бестелесных духов мрачных. Значит, и... Знаете, Вселенная, она гигантская, очень много нюансов. Конечно, могут быть самые невероятные, на первый взгляд, расклады. Но, еще раз, друзья, вот все, что касается мистицизма, оно, к сожалению, так получается, что оно всегда ослабляет ваш разум. Вот теперь начнете там привидений бояться, да, или еще чего-нибудь. Нет, друзья, все, что ослабевает ваш разум, выкиньте. То есть, если какие-то такие, знаете, информация, вот ее можно так поставить, что, о, Господи, привидение, да? А можно по-другому, с другой стороны, показать, что если была какая-то очень утонченная карма, она должна отработаться. Тогда это все совсем с другой стороны выглядит, ну, как в порядке вещей, а как иначе? Ну да, если такая была утонченная карма, значит, у того или иного живого существа, если он волей изъявил для этого прожить какую-то, знаете, если он до этого только мистицизмом и занимался, да, сам волей изъявил такие правила игры, да, то потом после смерти попадает туда и в то тело, которое сам волей изъявил, сам придумал себе, что называется, мир, соответственно, и попал. А потом начинает общаться с теми, кто его надоумел такой мир придумать. И, вероятно, тоже очень недоволен он, что его на дну, как заставили такой мир придумать. Это может попасть под законы очень утонченной кармы. Все прозрачно, понятно. Принцип, что что посеешь, что пожнешь, что придумаешь, так и будешь жить. Тогда все понятно становится. Все, никакого страха, никакой потусторонщины, никаких таких этих самых. Да? Если же наоборот, со стороны, что что-то таинственное, страшное там и так далее, то Бог знает, к чему может привести. Вы сами начнете генерировать этих чудовищ. Ну, в плане того, что сон разума рождает чудовище, вы помните, да? Вы начнете уже там бегать от каждого там, от каждой тени там и прочее, прочее, и тем самым вести себя в жизни так, как если бы это было на самом деле. То есть оживлять. То есть, ну, зачем вам это? Не надо. Я думаю, не надо. Не надо. Так, еще вопросы есть?
Есть.
Да, пожалуйста. Я ответил или нет?
Да, да.
А Марк мне так и не
Маша, другой у меня есть такой вопрос. А что происходит с людьми, которые захочут самоубийство?
Вот это самый печальный случай, друзья. Самый печальный случай, когда человек заканчивает жизнь самоубийством. Самый мрачный. Ну, во-первых, начнем с того, что это очень большая глупость. И эта глупость моментально всплывает, как только ты покончил жизнь самоубийством. То есть вот, знаете, до этого тебе казалось, что у тебя какие-то в жизни какие-то одни моменты, да, а тут вдруг оказалось все совсем по-другому, и ты вдруг осознаешь, что ты сделал глупость. Конечно, бывают моменты такие сложные, скажем, вы во имя там спасения Родины на амбразуру кидаетесь, на заведомое самоубийство. Но это не считается самоубийством. Вы просто, ну, как спасали свой род, свое общество. И да, в конце концов, это ваш долг в какой-то степени. В начале войны, даже ну, вот, Второй мировой, даже был такой указ по армии, прошелся, запрещающий летчикам совершать воздушные тараны. Прямо вот с самого верха, там, от Сталина, слишком уж частое явление стало. Ребята, да вы что вообще, давайте уж как-нибудь по-другому, по-другому. Да ну зачем такие жертвы? Ну, правда, не всегда таран это сопровождался именно там гибелью, но... Вот. Поэтому самоубийство, друзья, если кто-то из вас подумывает... Ну, в конце концов, поддайте себя на опыты. Пусть на вас какую-нибудь новую там вакцину от чумы проверяют. Так хотя бы умрете с пользой, понимаете, будет хоть какой-то смысл от вашей этой самой смерти. А вот так, просто так, ну, неразумно, неразумно. Вот, потом, смотрите, какая вещь. Как правило, если человек делает самоубийство, ну, он себя, он волеизъявляет вот в каком-то определенном модусе сознания себя держать. Ну, я имею в виду такое, знаете, самоубийство глупое. Опять же, бывает умное самоубийство. Вы попали, значит, в плен, на этот мальчиш, этот кибальчиш, злобные буржуины вас поймали и начали пытать. А ну-ка скажи нам, мальчиш-кибальчиш, все секреты, значит, где там... Что? Вот, а вы понимаете, что значит, вы можете не выдержать, там и покончили жизнь самоубийством. Но опять же, это не самоубийство, это долг. Это, ну, вот так вы пожертвовали жизнь. Во имя чего? Гораздо хуже, когда это все под влиянием каких-то эмоций. Понятно, все это кармично, друзья. Не так, нельзя сказать, что... Но это самая большая глупость. И на самом деле считается, что даже ламам тяжелее всего... вытаскивать самоубийцу. Может, может. Но самый тяжелый случай вытаскивать самоубийцу, имеется в виду помочь им сделать какую-то высшую практику. Потому что человек, он просто не склонен никого слушать. Ты с ним связи не установишь. Вот. Поэтому давайте-ка это того. Жить, да, весело. Так, еще вопрос есть? Да, пожалуйста.
Никита Семеновичев, волен слушатель. А вот мы когда, получается, умираем, у нас сначала отваливается физическое тело, потом тонкое, потом причинное. А вот вопрос, как же тогда, то есть с кармой, разве карма не связана с причинным телом? В смысле, как мы можем потом родиться, то есть у нас же мы когда рождаемся, у нас есть какая-то карма. А если у нас предыдущее причинное тело, оно отваливается от высшего я, то... Откуда карму взять? Или я плохо?
Значит, ну, на самом деле у нас был до этого семинар еще по йогам преодоления смерти. На сайте kurs.openyoga.ru вы можете найти соответствующий этот курс. И там за более подробную информацию, объяснение, что происходит с вашей кармой, где она хранится до тех пор, пока вы как бы вот в этом состоянии лицезрения своего высшего я, откуда она потом берется. Там все достаточно понятно, логично. То есть вы как бы, ну, грубо говоря, после себя оставляете семена кармы, а потом опять их на себя надеваете и воплощаетесь уже под действием той кармы, которую перед этим оставили. Вот с чем связано, ну, грубо говоря, представьте, вот если высшее я это голый человек, одетый в небо, да, то вы на себя начинаете надевать одежду кармы. в момент смерти вы ее сбрасываете в какой-то момент, в чем мать родила, значит, в этом высшем ясном свете, одежда-то валяется. Ну вот, значит, вы не распознали ясный свет, и опять начинаете возвращаться, ну, грубо говоря, на себя ее опять одевать. Ну, уже физическое тело тяжело одеть. Хотя вот опять же эти самые, как его, зомби, говорят, могут его одевать, да, но это, знаете, другой разговор. Еще вопросы, друзья? Да, пожалуйста.
А вот вот куба, это кармически обусловленная вещь, или это полностью свобода выбора?
Не знаю. Может и так. Ну, мне больше, чем я, знаете, мне почему-то кажется, что все женоненавистники обязательно в следующей жизни женщины рождаются. Вот. Ну, чтобы в своей шкуре. Вообще у меня был такой случай. У меня сотрудница одна была. И у нас был проект в одной из бывших, значит, таких мелких республик, бывшего СССР, России. Она сама, кстати, ну, никогда там не была, но она почему-то ненавидела именно это место. Причем девушка очень красивая. Вот она ненавидела там вообще все, и нравы, и обычаи, и людей, все. Я спрашивал, а что ты так вообще? Она говорит, да я, наверное, там в прошлой жизни там жила. Мне настолько это все знакомо и отвратительно, да, что я... А так, конечно, кто его знает. Ну, поговорим еще. Еще вопросы, да?
У меня как комментарий.
Да.
Игорь Черновский, группа «Астра», город Самара. Я вот такую историю вспомнил. Недавно, ну, дедушка уже в моем подъезде живет. И, ну, судя по всему, он такой был очень эгоистично настроенный всю свою жизнь. Ну, мало добра он, по крайней мере, приносил людям. И, судя вот по его отношению, он там или ругался постоянно с кем-то, или еще там что-то. Вот, и, то есть, ему сейчас уже, там, ну, под старость лет, и у него проблемы со здоровьем, там, серьезные, я не знаю, может быть, это как карма, там, и так далее. То есть, в общем-то, он вел, ну, как я полагаю, такой образ жизни, и он пришел к страданиям, конечно, в своем же теле, собственном. Вот, и теперь я его встретил, он со своей женой, она еще жива тоже. И вот он с палочкой там еле ходит, и они заходят в подъезд, ему сложно там даже второй этаж в лифте подняться. И он его умоляет, слушай, ну убей меня, пожалуйста, я, в общем, больше, ну, не могу дальше так мучиться. Вот, то есть я к чему это все говорю? Он хочет смерти, и при этом, как бы, смерть в любом случае может выступить как стимул к дальнейшему духовному росту. Ведь мы, если в физическом теле настолько он страдает сейчас, а во время смерти там еще гораздо все будет, ну, страшнее, как я понял. Вот, то есть это же может быть как толчок к дальнейшему своему самопознанию или еще как-то. Даже если мы, ну, до этого мы свободны абсолютно, не волеизъявляли там никаких просветлений, то есть, ну, в любом случае мы же можем как-то, ну, из-за того, что
будет, там, ну, в общем, это проблема автоназии. То есть, когда стоит ли помогать кому-то уходить из жизни? Вопрос открыт, друзья. Есть миллион всяких нюансов. Мы сейчас во второй части, или в третьей части нашего семинара как раз коснемся этой теории, вообще, что такое смерть, откуда она взялась. Если вы будете понимать предысторию этого всего, вы сами можете уже решать, как в том или ином случае, значит, как реагировать на те или иные вещи. Действительно, иногда смерть может как милосердие приходить, а наоборот, попытки продлить жизнь, это как попытки продлить мучение. С другой стороны, ну кто возьмет на себя смелость определять какой-то случай? Здесь очень масса самых разных таких, разных моментов, нюансов. Здесь в каждом конкретном случае, насколько я могу себе это понять, надо разбираться. В каждом конкретном. Потому что когда говорят, да, всех надо, значит, чуть что, а, хочешь умереть, все, да. Или наоборот там. То есть две крайности, чуть сложнее. Так, давайте мы перерыв. Да, вопросы, и давайте мы перерыв сделаем. Да.
Другой Андрей, группа Читур. У меня вопрос про наших друзей-индусов и ребят из Нигерии.
Да.
Вот, то, что мы, как бы, если не оставим здесь потомство, или там у нас, как бы, родственники не оставят потомство, то мы каким-то образом родимся, значит, в странах
Так еще заслужить друзьям придется. Знаете, вы что думаете?
Я хотел задать вопрос, а мне, наверное, все-таки у этих индусов там и вот этих и других ребят, наверное, своя очередь выстроилась. И мы еще должны будем встать, вы хочешь?
Конечно!
Там мы в Москве.
Да.
Отношения по сути.
Никакого.
Ну, совершенно посредственное.
Абсолютно правильно.
И поэтому, если мы не будем, ну, как бы, усиливать свой род, то, по сути дела, нам проще будет рождаться в кошках и собаках, чтобы здесь на самом деле.
Нет, так нельзя сказать, друзья. Нельзя сказать. То есть, вот смотрите. Да, там основная масса сейчас населения Индии, это, конечно, люди на, ну, в очень ужасающих условиях живут, на очень таком, ну, фактически страна третьего мира. Бедность, голод, нищета, отсутствие образования, отсутствие культуры. Та же самая ситуация в Нигерии. Но, несмотря на то, что они индусы или нигерийцы, у них есть тело, тело человека. А согласно родовой йоге, и их тела, и наших тела, ну, грубо говоря, от одной и той же обезьяны произошли. То есть в некотором смысле у нас общие предки. Да, сейчас мы очень сильно отличаемся, может быть, по культурному уровню, по каким-то там нашим духовным воззрениям там, и так далее, с отдельными представителями тех или иных народов, но на порядок более ценно родиться в теле человека любой нации, расы, там, где бы он ни жил, на земном шаре, даже если это там племя этих самых охотников за головами где-нибудь в джунглях, на порядок более ценная вещь, чем родиться кошками, собаками или другими. Есть принципиальная разница между телами. Вот этот некий принципиальный скачок. Наши тела достались нам от предков, они совершенны. Вне зависимости, негр ты, китаец или еще кто-то. Другой разговор, что если в одном месте скапливаются люди на определенном уровне кармического неведения, знаете, они начинают сбиваться в стаи, туда именно рождаются такие же люди. Ну, знаете, тело это как дом. Вот дома наши, они, собственно, идентичны. Но только одни их любят в черный цвет красить, другие в желтый, кто-то в красный цвет, кто-то в белый цвет, да? А вот уже как бы тот хозяин, который там живет, по своему степени неведения, они разные. И, соответственно, разный внутри интерьер. И вот ситуация, как правило, это ситуация гетто. Если в одном месте одна такая семья поселилась в доме, в соседнем доме, опять же, такие же, и вот целые кварталы таких, вот знаете, гетто, куда приличный человек и заходить-то боится. Вот та же самая ситуация и с людьми. Но абсолютно запросто вы можете, допустим, родиться, или в следующих йогах мы будем это изучать, вы можете просто перенести свое сознание в тело другого человека, такая практика тоже есть в тибетских йогах, и жить в нем. И воспользуйтесь всем тем богатством, которое дает человеческое тело. Друзья, человеческое тело слишком ценный подарок. Проходить эволюцию через кошек и собак, это миллионы и миллиарды еще жизней, еще непонятно, чем закончатся они. Даже вот вы помните, да, сколько веток было людей. Были там и неандертальцы, которые куда-то делись. Были еще какие-то там эти все сапиенсы. Вот, поэтому, знаете, если будет такая ситуация, ну, сохранить именно тела людей, что даже если самое отсталое племя останется, да, там, глобальный катаклизм, это шанс, что потом все через него опять родятся, ну, через какое-то время. А вот если они погибнут, то тогда вообще будет плохо. Вот, поэтому вы понимаете, что это, как, с одной стороны, никакого национализма, да, но с другой стороны, тоже нельзя со счетов сбрасывать. Да, в этих странах, конечно, если вы там родитесь, ни о какой йоге даже думать не собой. Вот. Так, давайте мы. Вопрос есть еще?
Да. Все-таки тенденция остается, если у нас, например, род прекратился, не дай бог, да, мы все-таки будем более склонны рождаться в людях вообще других национальностей.
Да, да. Согласен.
Просто как последними в их очереди.
Да?
Если очередь не дает, то опять-таки проще нашей собачке-кошечке.
Нет, ну, кому проще.
Не, не проще, в смысле, просто так получится. После своего числа.
Согласна, да, согласна с своей карме. Друзья,
то
еще
даже раз. Если мы более духовные, но у них родственники на низком уровне, но они есть, они идут первыми.
Да, но видите, в этих странах, где идет такой биомасса, да, там уже дело дошло, что уже родственников приличных не осталось. Там уже в этих телах начинают рождаться все, кому не попадя. Знаете, домов слишком много строят они, уж людей нет, собаки и кошки начинают в них жить. Поэтому в этом смысле, конечно же, ваш статус как бывшего человека гораздо выше, чем вообще не пойми кого в джунгли кто-то пришел. Даже для них. Понимаете? Тем более, понимаете, мы вот ругаем, еще раз я хочу сказать, вы помните, да, это аксиома, жесткая аксиома. Йога не признает деление людей по расовому, национальному, какому угодно признаку. Наши тела, даже с генетической точки зрения, они идентичны у всех рас. Как-то была одно время такая попытка, но это Китай. Якобы они хотели доказать, что вот все люди как люди, а вот они от какой-то там особой обезьяны произошли. Да? Но опять же, последнее доказательство ДНК, ну, анализ этого все, ну, подтвердило, что это не так. Общий предок был. Вот, поэтому, но с другой стороны, друзья, опять же, и обратная сторона. То есть, если у них тело человека, это еще не значит, что человек. Там может быть душа животного. И, как правило, если в одном месте тело человека, душа животного, тут же появляются такие же. И вот мы имеем расовую неприязнь. Но это не вопрос расы, это вопрос тех душ, которые рождаются. И этого нельзя сбрасывать. Да, это есть. Мир сложно устроить. Но в любом случае, друзья, даже если кто-то там живет, там, звери в телах людей, они во всяком случае берегут вам тела на тот момент, если уж совсем у вас плохо станет. Вы как бы дали, человечество дало взаймы собакам и кошкам пожить в телах людей, а это очень дорогого стоит. Почему? Потому что тело совершенное и идет быстрее самопознание тех же собак и кошек. Понимаете, да? То есть это шанс. Ну представьте, вам каждому дать шанс поработать на какой-то супер работе. Даже если вы ничего не понимали, после этой работы у вас ваш кругозор неимоверно расширится. Уж не будете совсем глупости делать. Вот, друзья, тело человека очень... Я почему сейчас? Сейчас нас ждет, конечно же, очень вызов очередной. Это когда сейчас наука вторгнется в биологию и начнутся очень серьезные проблемы этического характера и прочее. Когда начнут монстров делать. Ну, эти биологические эксперименты, честно говоря, втихаря сейчас сделают. И вот тогда надо будет отвечать очень четко, жестко на вопрос, а кто же такой, собственно, человек? А какие этические эксперименты, а какие нет? К сожалению, ни религия, ни наука на эти вопросы не отвечает. На эти вопросы может ответить только йога, точнее веды. Но кто же их читает, кто же их знает? Это вопросы не смешные, да.
Вот у меня два таких вопроса.
Громче.
Два у меня вопроса возникло. Вот первый, вот почему мы все вот говорим там про тела собак и кошек? Ведь ну, человеку, уже достигшему и получившему тело человека, очень трудно скатиться вообще вот, ну, и родиться там.
С чего вы взяли, что трудно скатиться?
Ну, потому что это же такой качественный скачок.
Друзья, я с известной периодичностью. Проезжаю по кольцевой мимо вокзала. И вы знаете, я просто вот очень часто я вам приводил пример, что вот иногда заходишь в магазин, по рожке, с одной стороны собаки спят, с другой стороны алкоголики. Тела разные, души одинаковые. Понимаете? Непонятно, то ли это бывшие люди, то ли это, значит, собаки. Будущее, да? Вот. Чего вы взяли? Вы что, вы понимаете, вот что вы более изъявите, то и будет. Да.
А у Елены еще добавь просто второй. Да?
Ну, давайте.
Да, вот прежде чем вопрос, комментарий, я хотел бы напомнить, что в аксиоматике, помните, есть фактор, потому что многие люди боятся фактора кармы. В аксиоматике есть такой важный фактор. Какая бы сложная кармическая ситуация ни была, всегда присутствует фактор свободы воли. Помните об этом, есть выбор, иначе йога бы не работала.
Да, да, молодец, правильно
ты говоришь. В том числе и умирание. Вопрос такой, в тибетской книге мертвых сказано, вот и на семинаре, действительно человек после потери, ну, неиспользования на благо просветления момента ясного света, переживать дальнейшие моменты, бордо, разные стадии, вот фактор о том, что говорится, если мы на любой стадии способны распознать собственную правду, либо в момент каких-то воспоминаний, очисток, либо приближения к новому рождению, мы способны выйти в просветление, если мы распознаем это как свою потенциальность, как свою прану. Это как раз из йоговского вывода о том, что просветление присутствует, имеется в виду потенциальность просветления у нас присутствует всегда и везде. Да?
В каждой точке пространства, в каждый момент времени есть просветление. Если вы ждете смерти, чтобы просветлиться, вы делаете ошибку. То, что будет тогда, еще непонятно. Все, что будет тогда, есть прямо сейчас, прямо здесь. Воспользуйтесь прямо сейчас, прямо здесь. Вот. Да, очень хорошее замечание, Марк. Очень молодец.
И еще хотелось бы услышать связь между точкой йоги, из йоги союза сексуального, и процессом мироздания.
Да, давайте мы сейчас...
У меня как раз вот такой же вопрос был. То есть это и есть состояние ясного света, то есть точка йоги?
Сейчас, давайте мы сделаем перерыв. И начнем тогда с такой тяжелой теории и связки между разными видами. Так, где...